Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Москва готовится наложить вето на идею создать трибунал ООН по сбитому малайзийскому Боингу. В Ростове-на-Дону продолжается суд над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. Из тюрем на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР начинают этапировать заключенных в украинские колонии. И мировое возмущение охотой и охотниками в связи с убийством зимбабвийского льва Сесила. Об этих и других событиях и темах 29 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. 29 июля в Совете Безопасности ООН во второй половине дня по местному времени состоится голосование по предложенному Малайзии проекту резолюции о создании международного трибунала для расследования гибели пассажирского Боинга авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля прошлого года на востоке Украины. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил в понедельник, что Россия проголосует против малайзийского проекта резолюции. По словам Чуркина, в случае, если документ наберет необходимые для принятия 9 из 15 голосов стран-членов Совета Безопасности, российская делегация воспользуется правом вето. Создание трибунала по авиакатастрофе в Донбассе активно поддерживают Нидерланды, потерявшие тогда больше всего своих граждан и потому возглавляющие международное расследование, Малайзия, Австралия, Украина и Бельгия. Резолюция предполагает сотрудничество с трибуналом всех заинтересованных стран, которые в случае отказа от содействия могут столкнуться с санкциями. Президент России Владимир Путин уже несколько раз заявлял, что считает нецелесообразным формирование международного трибунала по Боингу и что у Москвы остается немало вопросов к международному расследованию. Незадолго до начала программы я поговорил об этом с корреспондентом Радио Свобода в Нью-Йорке Евгением Ароновым. Насколько напряженно в ООН, в американском обществе, в западной журналистской среде, в англоязычной прессе ждут результатов сегодняшнего голосования в Совбезе ООН?
Если судить по элитной англоязычной прессе, то никакого нагнетания напряженности в обществе в связи с предстоящим голосованием в Совбезе резолюции по трибуналу я лично не обнаружил. Напротив, большинство материалов на эту тему датировано 16 числом всего месяца. Ну, иными словами, они появились в канун первой годовщины трагедии крушения Боинга, а не в канун прений в Совете Безопасности. Ну, первое, дескать, реальное событие, а второе – мнимое. Всем ясно, что инициатива Малайзии, Нидерландов, Бельгии и Австралии будет заветирована Россией. Если конкретно возьмем «Нью-Йорк Таймс», она пишет о голландском расследовании, которое ведет Управление безопасности на авиатранспорте, отмечает, что следователи склоняются к версии о ракете как средство уничтожения авиалайнера и о том, что запущена она была из селения Снежное, которое занимались сепаратисты. За несколько часов до гибели лайнера корреспонденты Associated Press видели установку «Бук», проезжавшую через поселок. Но вот это очень важно. Ни одно должностное лицо, ни одно из стран официально ракетную версию не подтвердила. Доклад, который готовят голландские специалисты, транспортники, появится не раньше октября. А второе расследование по установлению личности виновных ведет прокуратура Нидерландов. Когда появятся его результаты, неизвестно. В нем участвуют представители стран, чьи граждане погибли в происшествии, а также Украины, но не России. Кого они допрашивают и какую информацию они собрали, «Нью-Йорк Таймс» не знает. Главная мысль газетного материала, ну и, в общем, ее повторяют другие авторитетные издания. Невозможно продраться сквозь, я цитирую, «густой туман отчаянной, чудовищной и своей корыстной риторики, которая окутал проблему гибели Боинга».
Евгений, а на полное отсутствие подтвержденных фактов и обилие риторики жалуются, как я понимаю, многие журналисты, не только американские.
В таком же бесстрастном, если хотите, духе констатации малого количества доподлинно подтвержденных фактов, вот выдержана заметка в британской «Гардиан», которую я видел. В ней говорится также о телефонном разговоре Путина с голландским премьером Марком Рютте, в котором российский глава жаловался на преждевременность и контрпродуктивность идеи создания трибунала, и выговаривал своему собеседнику за утечки информации о ходе расследования. «Гардиан» также бесстрастно упоминает краткое заявление замглавы Росавиации Олега Старчевого, который выразил сожаление по поводу того, что следователи не рассматривают версии происшествия, представленные Россией, а именно версии, по которым «Боинг» был уничтожен либо украинской ракетой «Воздух-воздух», либо украинской ракетой «Земля-воздух».
Есть ли какие-нибудь статьи, где разбираются именно действия Москвы в описываемой ситуации?
Может быть, отчасти Wall Street Journal. Согласно этому изданию, Россия намерена предложить учреждение не самостоятельного международного трибунала по делу Боинга, а трибунала, который бы действовал под эгидой Совбеза, где у России есть право вето. Газета приводит, кроме того, два довода российских дипломатов против учреждения независимого трибунала. Во-первых, отсутствие непосредственной угрозы международного мира и безопасности. И, во-вторых, отсутствие в истории Совбеза прецедента принятия резолюции, касающейся авиакатастрофы.
Напомню, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. И в продолжение темы о том, почему Россия блокирует создание Международного трибунала ООН по расследованию гибели малайзийского «Боинга», мой коллега Владимир Карамурза, ведущий программы «Радио Свобода. Грани времени», побеседовал с российским дипломатом Андреем Федоровым, журналистом Софьей Корниенко из Нидерландов и аналитиком Леонидом Мартинюком, живущим в Нью-Йорке.
Наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Как относится голландская общественность к идее Малайзии предложить резолюцию о создании трибунала?
Известно, министр иностранных дел Голландии Берт Кундерс будет в Нью-Йорке говорить с высокопоставленными представителями разных стран о необходимости создания трибунала для осуждения виновных в гибели рейса MH17. В частности, он запланировал встречи с делегациями из Малайзии, Украины, Бельгии, Австралии. Также он будет разговаривать лично с Пан Ги Муном и представителем Новой Зеландии, который сейчас председательствует в Совбезе ООН. В Голландии это называют последней попыткой. Также я видела определение «отчаянное наступление», военный термин такой. «Для меня главное, чтобы мы добились правосудия от имени жертв», говорит Берт Кундерс, я цитирую, «от имени жертв их семей, чтобы мы сделали все возможное для привлечения виновных к уголовной ответственности. Мы теперь обязаны это сделать». Также он добавляет, что важно это для всего международного сообщества, потому что безопасность пассажирских рейсов имеет большое значение для всех, не только для стран, которых коснулась непосредственно эта трагедия. Вот как это все комментируют в прессе, прежде всего, даже несмотря на то, что многим кажется эта инициатива абсолютно безнадежной, потому что Россия почти уже точно, можно сказать, наложит вето, для стран, которые добиваются вот огласки этой идеи о трибунале, для них очень важно, чтобы это дошло до голосования. В Голландии это комментируют так же, чтобы все увидели, весь мир увидел, как именно Россия, прежде всего, противодействует общим усилиям по привлечению виновных к ответственности. И вот это на фоне еще того, что, ну, какие-то отдельные какие-то детали, например, что вот не так давно был арестован один из основных свидетелей, я имею в виду Олега Бугрова, так называемый министр обороны ЛНР в Питере, да, то есть вот каких-то вот таких вот действий, которые якобы в глазах, во всяком случае, голландцев, мешают тому, чтобы какая-то правда вышла наружу, то есть чтобы свидетели заговорили, чтобы кто-то приехал, чтобы был какой-то суд. Вот это плюс то, что Россия в одиночку будет сейчас накладывать вето или как-то мешать голосованию, чтобы это все вышло наружу. Потому что для чего этот трибунал нужен? Вот я слышу, прозвучал сейчас этот вопрос. Для того, чтобы у него было больше полномочий гораздо, чем у суда обычного, как, например, было в деле Локерби. Потому что если это будет трибунал, то он будет продолжением как бы Совбеза ООН, и все полномочия Совбеза ООН могут быть использованы, например, для обнаружения подозреваемых, для оказания давления на государство, чтобы те сотрудничали. Потому что мы уже сейчас видим, как я уже упомянула, что тех людей, которые фигурировали в прослушках телефонных, их куда-то прячут, их убирают. Они не видны уже.
Теперь у нас на связи Леонид Мартынюк, который совместно с Борисом Немцовым создал фильм расследование о гибели «Боинга». Леонид, как вот общественность Соединенных Штатов расценивает поведение российской делегации? Некоторые воспринимают, что она расписывается в собственном, так сказать, что на воре и шапка горит, говоря русской пословицей. Вам слово.
Это в России считают, что Соединенные Штаты, они только и думают о России, строят козни. И на самом деле Россия попадает в новостные выпуски только там происходит что-то очень важное, какая-нибудь большая трагедия, вроде катастрофы «Боинга». И поэтому сказать, что есть какая-то общая позиция у граждан и там масс-медиа по поводу того, что Россия отказывается от, точнее так, хочет наложить вето на проведение трибунала по сбитому «Боингу», что это однозначно означает, что Россия виновата. Такой общей позиции нет. Есть общая позиция, что любое преступление должно быть расследовано и должен быть проведен суд. Потому что так происходит всегда в случае преступления Соединенных Штатов. Поэтому американцы логически рассуждают, что если международное преступление совершено, его тоже необходимо расследовать, должен быть трибунал, если этому препятствует, то это препятствие должно быть снято тем или иным образом. Но в данном случае это Генеральная Ассамблея может снять это препятствие и обойти вето России.
Андрей Владимирович, как вы считаете, чувствуется ли, может быть, здесь вообще разочарование Кремля в международных органах юстиции, в Гаагском трибунале арбитражи по экономическим спорам, в Страсбургском суде, где вот Россия последние суды проигрывает. И сейчас она уже заранее понимает, что и трибунал тоже ей не выгоден.
Ну, здесь, конечно, отправной точкой надо брать международный, так сказать, трибунал по бывшей Югославии. Вот оттуда идут корни нашего неприятия подобных структур, прежде всего.
А почему? Там же судят и боснийских сербов.
Все равно, так сказать, в самом начале мы исходили из того и говорили о том, что это предвзято, что основной упор делается на виновных сербов и так далее и тому подобное. Вопрос сегодня совершенно в другом. Вопрос в том, что любое такое создание любого трибунала, да, оно автоматически в данной именно ситуации означает, ну, негативный подход к России, так уж будем честно говорить, да? С другой стороны, ведь мы исходим из того, что расследование-то идет. Расследование еще не закончено. Пока данных о расследовании объективных нет. Вот, поэтому о чем создавать? Трибунал? Трибунал что? Что судьи будут заслушивать, там, я не знаю, там, какого-то там прапорщика украинской армии или там и что-то еще? То есть вот для чего это? Вот вопрос самый главный для России. Что для чего это делается? Потому что пока в основном видится политическая сторона этого дела, нежели вот как раз уголовная, уголовно-правовая и так далее и тому подобное.
Вопрос Софьи Корниенко. А как родственники погибших, вот голландские граждане, они удовлетворены ходом следствия? Или они как раз поддерживают идею трибунала, чтобы прекратить вот эти все спекуляции, инсинуации вокруг и политизацию этой вообще трагедии? Вам слово, Софья.
Да, расследованием все, безусловно, родственники. Ну, я, конечно, не могу за них говорить. Но никаких таких заявлений в прессе о том, чтобы они были чем-то недовольны, в последнее время не появляется. Изначально, вот когда только расследование началось, и вообще было непонятно, когда будут его результаты, было не совсем ясно, что их два этих расследования, уголовное и причин крушения катастрофы, тогда появлялись, в частности, в голландской прессе, всякие разоблачительные материалы, что якобы все равно скроют, что якобы там вместе не только российские спецслужбы, но и голландские спецслужбы мешают, и что политики не хотят, чтобы все вылезло наружу. Но так как все идет сейчас, надо сказать, что довольно прозрачно. Но один отчет уже совсем скоро опубликуют, но он, как известно, не самый главный, который будет опубликован в середине октября, он будет более техническим, и там максимум, что будет сказано, что это да, это точно был бук, и приблизительно откуда, а может быть точно откуда он был запущен. А вот в уголовном расследовании, в отчете по результатам уголовного расследования, который будет опубликован, скорее всего, в конце года, может быть, в декабре где-то, точные даты пока неизвестны, там уже будут совершенно конкретные лица указаны. И вот по его результатам уже и начнется уголовный процесс. И мне кажется, совершенно неверно говорить, кого будут судить, зачем трибунал. И то, что сейчас принимается решение о создании трибунала, не значит, что он начнется завтра, как только, так сказать, это решение будет принято на уровне ООН. Это, естественно, просто подготавливается база для того, чтобы начать этот процесс после того, как будет опубликовано уголовное расследование, естественно. Но это будет уже через несколько месяцев, потому что, в принципе, команда вот этого главного следователя нидерландского, которого зовут Вестербеке, она заявила, что вот перед тем, как они опубликуют окончательный отчет в конце этого года, они хотят также рассмотреть способы проведения этого процесса. И они сейчас не распространяются о том, какой для них способ предпочтителен, но они уже несколько раз говорили о том, что для них тоже предпочтителен какой-то вот такой международный процесс, который будет пользоваться широкой поддержкой международных структур. Хотя, в принципе, они не исключают даже процесса заочного. То есть, если ничего вообще не получится, они говорили, что даже без присутствия физического этих подозреваемых лиц процесс тоже возможен. Это для них очень нежелательно. Все хотят как можно более открытый, прозрачный, с присутствием этих лиц и обсуждением всего открыто процесс. И поэтому его обеспечить, как я уже сказала, и обнаружение этих лиц обеспечить может, конечно, прежде всего, огромная международная организация, прежде всего, Совбез ООН. И недовольство тем, как сейчас идет процесс, я не вижу, тем более, что они уже многие детали огласили, и сам Вестербеке много раз и на пресс-конференции в Нидерландах, и недавно в интервью BBC рассказывал о том, как продвигается расследование. Они сами очень довольны и говорят, что они не ожидали, что будет столько у них улик, и у них уже обозначена конкретная группа лиц, за которой они следят.
Напомню, что вы слушали фрагмент программы «Радио Свобода. Грани времени», посвященной сегодняшнему заседанию в Совбезе ООН на тему создания трибунала по сбитому малайзийскому «Боингу». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Северокавказском военном окружном суде в среду продолжилось заседание по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова и симферопольского активиста Александра Кольченко, обвиняемых в совершении и подготовке терактов, в частности, в поджогах офисов движения «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия» в Симферополе. Кроме того, Сенцова обвиняют в создании в Крыму отделения, признанной экстремистской и запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор», в хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Ряд российских и зарубежных деятелей искусства и правозащитники не раз высказывались в защиту и поддержку Сенцова и Кольченко. Они считают обвинения, выдвинутые против них, надуманными и политически мотивированными. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, с которым я побеседовал незадолго до начала программы. В каком темпе сейчас проходит процесс в Ростове?
Процесс идет практически ежедневно. Перерыв был сделан только 28 числа. Сейчас идет процесс допроса всех свидетелей обвинения. Вчера это были такие технические свидетели, пожарные, охранники, которые были в момент возгорания в офисе «Русской общины Крыма» и в офисе «Единой России». То есть поджоги, которые меняют вину Сенцова и Кольченко. А сегодня был очень интересный свидетель Александр Пирогов, который, по мнению следствия, должен был по просьбе одного из фигурантов, не Сенцова и не Кольченко, но фигурантов этого дела, изготовить взрывное устройство для подрыва памятника Ленина, для подрыва мемориала «Вечный огонь» в Симферополе. Однако он, по его словам, пошел в ФСБ и написал заявление о готовящемся событии, после чего участвовал в оперативном эксперименте. Ему выдавали видеозаписывающую аппаратуру, он снимал все переговоры с фигурантами дела, потом ему выдали муляж бомбы, которую изготовили в ФСБ, и ее он передавал фигурантам дела, которые должны были быть взяты с поличным с этим муляжом. Вот такой человек сегодня был допрошен.
Антон, скажите, а как держится Олег Сенцов и как держится Александр Кольченко?
Олег Сенцов держится очень крепко, даже, я бы сказал, дерзко. Он периодически отпускает реплики во время судебного заседания. Он не заявил сразу на первом же заседании, на первом процессе он заявил о том, что он не считает этот суд легитимным, вообще не считает суд за суд. И этой позиции, вот такого психологического облика, он держится постоянно до сих пор. Был интересный момент, когда зачитывали результаты его психиатрической и психологической экспертизы. И по мнению специалистов, это такой ярко выраженный лидер с очень стойкой позицией. Ну и, в общем, так он себя и ведет. Александр Кольченко производит совсем другое впечатление. И, исходя из того, как он себя ведет, и по мнению его адвоката, его мамы, которая приезжала на первый процесс по существу, это такой мягкий, интеллигентный человек, интеллектуал. Во время его обыска у него были найдены исписанные листы тетрадные, конспект лекций по анархизму, сим-карты, забавно записанные друзьями и их телефонами, и все, и больше, в общем, ничего, что можно хоть каким-то образом соотнести с экстремистской деятельностью. Он много улыбается, ведет себя тихо. Ну, в общем, производит впечатление такого мягкого человека.
Когда я смотрел материалы последние и сообщения, информацию по этому делу, я обратил внимание вот на что. Как-то вокруг этого суда и на самом суде очень сильно нагнетается тема такой угрозы, исходящей откуда-то извне для России, для русского мира, от Западной Украины, от правого сектора, от каких-то националистическо-фашистских организаций, которые поддерживаются откуда-то из дальнего зарубежья. Вот у меня правильное впечатление? Вот эти словосочетания, они так вот витают вокруг суда и в самом суде в воздухе?
Материалы дела вообще пропитаны совершенно такими несовместимыми зачастую угрозами, и создается такое ощущение, что миф, который был придуман в каких-то пропагандистских целях изначально, когда шел Майдан, в этот миф поверили сами те, кто его придумал, и верят до сих пор. То есть в одних документах могут фигурировать, например, националистическая организация «Правый сектор» и одновременно там «Автомайдан». который совершенно вообще непонятно, каким образом взялся в документах и вообще в деле. Те люди, которые в качестве потерпевших или допрашиваемых, такие классические свидетели обвинения, я имею в виду, это руководитель русской общины Крыма Андрей Козенко, руководитель на тот момент, который сейчас, по всей видимости, вообще уехал на Донбасс, как отметил второй потерпевший, помогать нашим ребятам. Ну, то есть это вот такие люди, которые когда-то участвовали в силовом захвате Крыма, потому что руководили, например, ячейками народного ополчения Крыма. Вот эти люди сейчас считаются потерпевшими. И офисы, которые были подожжены, по факту являлись штабами для вот этого народного ополчения Крыма, для силовых структур, незаконных формирований вооруженных, да, которые осуществляли захват Крыма. Так вот, эти люди утверждают, например, что к правому сектору там принадлежать могут все, кто приехали из Западной Украины. На полном серьезе об этом заявляют. Или вот как свидетель обвинения Пирогов, который заявляет о том, что, по всей видимости, фигурант дела принадлежал к правому сектору, потому что на стене висел черно-красный шарф. То есть вот это такая мифология, которая присутствует постоянно.
Напомню, что о ходе процесса в Ростове-на-Дону над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На одной из последних встреч трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе наконец была достигнута договоренность об этапировании осужденных с территорий, подконтрольных сепаратистам, в тюрьмы, принадлежащие украинской пенитенциарной системе. Это стало возможным после первой передачи осужденных Украине, которая состоялась в начале июля. О подробностях в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал представитель омбудсмена Украины Юрий Белоусов.
Расскажите о первом вывозе, как он проходил?
Мы встречались в так называемой серой зоне. То есть мы заехали за последний блок, контролируемый правительством Украины. Представители ДНР заехали, собственно, за последний блокпост, контролируемый ДНР. В этой серой зоне мы встретились, собственно говоря, забрали наших заключенных.
А сколько там было человек?
9 человек.
То есть это всего 9 человек. Но там, видите, на территории ДНР и ЛНР находится намного больше людей, которые находятся в заключении.
Да. В общей сложности на территории ДНР и ЛНР порядка 13 тысяч только осужденных и взятых под стражу. На самом деле очень сложно сказать, потому как никто точно сейчас не может сказать, сколько там людей осталось.
А у вас есть какая-то связь с представителями тюрем? В каком состоянии вообще находится эта пенитенциарная система? Потому что уже больше года идут вооруженные действия. Как вообще происходит финансирование этих мест заключения и так далее?
Мы можем получить эту информацию только опосредованно, потому как сложно очень. Многие учреждения просто либо не берут трубку, либо не отвечают. Поэтому мы эту информацию черпаем больше от международных организаций, от волонтерских организаций, которые имеют доступ туда. Это, конечно, очень тяжелое. Если раньше эти учреждения, они все обеспечились централизованно, было предусмотрено соответствующее бюджетное финансирование, в данном случае речь идет о продуктах, то сейчас это физически невозможно доставить туда с контролируемой территории какое-либо продовольствие. Насколько я знаю, с той стороны никакого тоже централизованного обеспечения нет. Учреждения выживают фактически только за счет гуманитарной помощи от международных организаций и от волонтерских организаций. Поэтому есть и случаи голода, и случаи использования труда осужденных для разного рода работ. Условия в целом достаточно плохие. Поэтому мы все больше и больше внимания обращаем на то, что мы готовы забрать этих людей. И есть места, где их можем разместить. В Украине за последние 5 лет количество осужденных упало более чем в 2 раза. Поэтому много достаточно мест в учреждениях пенитенциарных по всей стране, куда можно этих людей разместить.
А к вам обращались родственники заключенных? Может быть, были какие-то звонки? Что люди говорили?
Да, конечно. Особенно, когда родственники узнали, что уже вот есть такой позитивный прецедент, то количество жалоб возросло к нам, что мой близкий человек находится в таком-то учреждении, пожалуйста, вывезите его поближе к дому в данном случае. Ну, понятно, потому что эти учреждения, если, скажем так, они находятся на мирной территории, да, то родственники посещают, родственники привозят продукты, родственники видятся, то сейчас, разумеется, это проблематично. Социальные связи фактически полностью утрачены. Родственники не могут доехать туда. Разумеется, что когда учреждение находится на территории, на которой ведут активные боевые действия, но, разумеется, там не может быть хорошо.
Вы говорили не только о заключенных, но и о людях, которые содержатся в психиатрических клиниках и домах престарелых. Не могли бы вы обрисовать ситуацию? Сколько человек находится вот сейчас в зоне антитеррористической операции, которые вот в этих учреждениях содержатся? Какова там обстановка? И есть ли какая-то статистика и по количеству людей, и по количеству непосредственно этих клиник, да, и домов престарелых?
Учреждения социальной защиты, там порядка 40 осталось, это разного рода учреждения. Это психоневрологические интернаты, гериатрические дома, это территориальный центр социального обслуживания для пожилого возраста. достаточно большое количество. То есть сейчас очень сложно сказать, какие сейчас цифры. На момент, вот, когда эта территория вышла из-под контроля на уровне правительства, сейчас можно говорить о причинах, но я пока все-таки с гуманитарной точки зрения буду. Порядка было 4500 человек, из них 1700 лежачих больных. Мы знаем случаи голодных смертей, которые были в этих интернатах. Мы знаем, что в Горловке, к примеру, в одном из интернатов было около 20 лежачих больных, остался один. 19 погибло исключительно из-за недосмотра, не оказания медицинской помощи. То есть не следствие там конкретно по этому случаю бомбежек, либо еще чего-то, а конкретно из-за неоказания ненадлежащей медицинской помощи и из-за голода. В Луганской области, Славяно-Сербский интернат психоневрологический, то есть невзрослые люди, которые имеют серьезные психические заболевания. Тоже были случаи массовых смертей голодных. Развернута сеть организаций гуманитарных, международных организаций. Мы эту информацию передаем им, чтобы они обратили внимание на то или иное учреждение. Есть ряд детских учреждений, очень тяжелых, и мы пока не можем никак добиться того, чтобы они были вывезены. Это Луганская область, два учреждения, мы уже обращались к кому угодно, начинаем быть с Российской Федерации, международным организациям, которые могли бы поспособствовать, но та сторона не дает их вывезти. Ровеньки, Краснодон, два населенных пункта, где детские учреждения, где очень больные детки, которые требуют постоянного принятия психотропных препаратов, которые просто в аптеке не купишь. Но, к сожалению, пока нам не удается это сделать. Ситуация очень тяжелая. В принципе, в целом, если оценивать, нет целенаправленных поставок медикаментов, продуктов, ничего нет. Эти учреждения, в принципе, в мирное время, я не могу сказать, что они обеспечивались идеально. То есть всегда были определенные проблемы. Но сейчас ситуация просто критическая.
А сепаратисты вообще этим не занимаются, да?
Насколько я знаю, это не приоритетная категория, так скажем. Я не думаю, что кто-то занимается там активно помощью им.
А почему же тогда они не дают вывести? Есть какие-то объяснения вот этому поведению?
Сложно сказать. Там немножко разная ситуация в этих двух так называемых республик. Потому что ДНР изначально сказали, что эти люди ничего не совершили против нашей республики, и мы их отдадим. Потом ситуация поменялась почему-то, они решили их не отдавать. Попытки эвакуации, которые предпринимались Украиной в прошлом году, не увенчались успехом по той простой причине, что не с кем просто было вести диалог. Было огромное количество разрозненных группировок, не подчиняющихся друг другу. Кто-то разрешал, кто-то не разрешал. Сама эвакуация сопряжена с огромным риском для тех людей, как эвакуировать, так и тех, кого эвакуировать. Поэтому договоренности достигнуты не было. Что привело к гибели заключенных, к примеру, в Чернушинской колонии Луганской области. Несколько десятков заключенных погибло.
Поэтому из-за боевых действий сейчас... или из-за голода именно?
Из-за боевых действий часть значительная. Потому когда Украина направила свой конвой для эвакуации, конвой был обстрелян и вернулся назад. После этого заключенные, которые стали самостоятельно, решили на свой страх и риск покинуть учреждение. Кто-то из них пошел через поля, подорвался на минных полях, кто-то на растяжках, кто-то вернулся обратно. То есть, насколько мы знаем, большое количество людей погибло. И поэтому вот сейчас, слава богу, мы очень приветствуем, очень осторожно относимся к этим хрупким договоренностям, которые есть. Фактически омбудсман взял на себя функцию других ведомств, которые должны были заниматься этим.
А вот интересно, люди, которые содержатся не только в местах уже заключения, которые осуждены, а вот те люди, которые на момент начала боевых действий находились в камерах предварительного заключения. Что с этими людьми? Они продолжают там сидеть без суда и следствия? Суды, я так понимаю, не работают?
Обычно в изоляторах временного содержания, которые подведомственны МВД, то есть люди долго не содержатся. 2-3 дня, потом человек после уже решения суда отправляется в СИЗО. Вот в СИЗО там застряло достаточно большое количество людей, по которым ситуация критическая. В каком плане? То есть их дела уголовные могут находиться на подконтрольной Украине территории. А он сидит в СИЗО в Донецке, например. Никто не передаст его дело в Донецк однозначно. Чека нам не передают. И он сидит месяцами там. Но сейчас вот в одной из договоренностей мы будем забирать людей, в том числе и из СИЗО. Это тоже хорошо. Та же самая ситуация сейчас возникает с другой стороны, когда на нашей территории в следственных изоляторах сидит большое количество людей, чьи дела рассматривались судами, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории. Мы их не можем отдать на ту территорию для участия в судебных процессах. А они не передают нам уголовные дела. И человека отпустить тоже вроде как. То есть новый уголовно-процессуальный кодекс 2012 года. Таких людей выпускают. Нет решения суда, все его автоматически выпускают. Но большое количество людей у нас сидит по старому уголовному процессуальному кодексу до 2012 года, где такое автоматическое выпускание не предусмотрено. Поэтому пытаемся какие-то вопросы решать.
Якобы ДНР и ЛНР выпускают заключенных, выдают им какие-то свои документы сопровождающие. Человек, например, пытается попасть на контролируемые Украиной территории через блокпосты украинских военных, и, в общем, у него возникает проблема.
Эта проблема имеет место быть, когда действительно человек освобождается из места лишения свободы на территории ДНР и ЛНР, получает справку с печатью неизвестного образца, не имея никаких других более документов, либо другие ситуации, когда он убегает из колонии, которые разбомбили, или которые где риски жизни и здоровья, он оттуда убежал, прибежал на блокпост, а у него вообще нет никаких документов. Эта проблема есть, она у нас обсуждалась, была отдельная встреча, совещание с руководителем государственной пенитенциарной службы. И главная позиция, которая не может не радовать омбудсмана Украины, что он категорически против того, чтобы этих людей возвращали обратно, не пускали. Это будет сигнал остальным осужденным, никто не пойдет в эту сторону. Поэтому эти люди попадают, их принимают, пытаются для начала установить их личности. И сейчас усиленно разрабатывается механизм правового регулирования этого вопроса. Пересмотр их дел будет каким-то по сокращенной процедуре, либо рассмотрение вопроса условно-досрочного освобождения. К сожалению, вся эта ситуация привела к тому, что целый ряд вопросов просто не имеет правового регулирования к такового. Поэтому приходится экспериментировать, как и этот вот процесс передачи осужденных.
А вот что касается сотрудников этих колоний, они идут на контакт с украинскими властями или они полностью перешли под контроль сепаратистских властей и не желают вообще никак общаться?
Был момент, когда всем желающим было сообщено о том, что они могут перейти, было сообщено, в каких городах были представители центрального аппарата, куда можно было обратиться, сказать, кто ты, что ты, и получить разнарядку на службу в пенитенциарных учреждениях на подконтрольной Украине территории. Опять же, сложно сказать по цифрам, но многие люди вышли оттуда и сейчас в других учреждениях. А те же, кто на тот момент не вышел, сейчас продолжают службу, такую возможность они уже утратили.
Велись ли такие же переговоры по поводу заключенных, которые находятся в Крыму, или после того, как Крым был аннексирован Россией, все заключенные остались на той стороне, и теперь они просто перешли под контроль вот этих вот самопровозглашенных властей?
Мы тогда пытались использовать другой механизм, вообще запрос через омбудсмана Российской Федерации. Основная проблема заключается в том, чтобы непонятно, сколько людей готовы выехать с точки зрения прав человека. Мы учитываем и этот фактор. На момент оккупации Крыма более 80% это были местные люди, которые, в принципе, могут не захотеть переехать, потому что у них есть родственники, у них близкие, у них семьи, которые могут их посещать там, и с точки зрения права этого человека, то есть он, в принципе, вправе решать. Хотя изначально была концепция такая, что мы готовы забрать всех желающих. На момент оккупации Крыма было 3100 осужденных лиц в 4 учреждениях. Мы предложили сделать мониторинговую миссию совместно с омбудсманом Российской Федерации и с привлечением третьей стороны в качестве такого стороннего наблюдателя. Мы пригласили в тогдашний момент Верховного комиссара по правам человека Совета Европы Нилса Мужниса, чтобы он вместе с нами и с российской стороной посетил это учреждение, и мы могли бы опросить осужденных совместно, кто их желает, чтобы получить какую-то объективную информацию. К сожалению, так и не удалось. Нилс Мужникс посетил сначала нас, потом посетил Москву, потом посетил Крым самостоятельно. Написал достаточно такой критический отчет о ситуации с правами человека, и после этого он там нежеланный гость. В связи с тем, что правовых механизмов нет, потому как российская сторона предлагает использовать в качестве такого механизма Европейскую конвенцию о передаче осужденных, но эта конвенция предполагает взаимоотношения между двумя странами. Мы не считаем Крым частью другого государства, считаем, что это территория Украины, поэтому Европейскую конвенцию о передаче осужденных мы, разумеется, не можем использовать. Забрать просто так этих людей нам никто не дает. Поэтому был предложен ad hoc механизм, разработан меморандум между двумя омбудсманами. По предварительным данным, они, в принципе, были больше, российской стороной предоставлены. 22, если не ошибаюсь, человека вроде бы выразили согласие, чтобы их забрали оттуда. Проблема в данном случае возникла, значительное отличие от территории ДНР и ЛНР, в том, что осужденные лица, которые находились в местах лишения свободы в Крыму, они были автоматически приняты в российское гражданство. Если обычные люди, которые живут на свободе, скажем так, имели возможность заявить об отказе, то все, кто не заявил об отказе, они были автоматически приняты в гражданство. И лица, которые находились в пенитенциарных учреждениях Крыма, не имели возможности явиться в специально определенные центры и заявить о своем нежелании. И поэтому их приняли в свои гражданства как следствие. Кого-то из них уже отправили отбывать наказание в учреждения на территории Российской Федерации. И кого-то из них уже, в принципе, освободили по законам на Российской Федерации по условно-досрочному освобождению, либо по амнистии, которые тоже не признаются украинской стороной. Тоже возникают определенные коллизии, когда эти люди с этими документами появляются на материковой части Украины. Но тоже пытаемся каким-то образом их решать.
Представитель омбудсмена Украины Юрий Белоусов рассказывал о проблемах заключенных, находящихся в тюрьмах на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса, и о планах уполномоченного Верховной Рады по правам человека вывести из зоны так называемой антитеррористической операции всех, кто находится в тюрьмах, домах престарелых, закрытых психиатрических клиниках и детских домах. Беседовала с ним моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Задержанный накануне в Костроме руководитель предвыборного штаба партии Парнаса Андрей Пивоваров арестован на 2 месяца. Такое решение сегодня принял Свердловский районный суд Костромы. Пивоварова обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. По этой статье активисту может грозить до 5 лет лишения свободы. Свердловский районный суд также арестовал и сотрудника полиции, который по версии следствия превысил полномочия и предоставил Пивоварову доступ к базе данных костромчан. В Магадане же рабочая группа избиркома рекомендовала отказать в регистрации на выборах в областную думу партии Парнас, по спискам которой выдвигаются представители демократической коалиции. Эксперты уверены, власть демонстративно не допускает оппозицию к сентябрьским выборам. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Андрей Пивоваров был арестован в ночь с 27 на 28 июля в Костроме. По версии следствия, сотрудник отдела МВД России по Костромскому району Алексей Никаноров незаконно предоставил активисту Парнаса Андрею Пивоварову доступ к охраняемой законом компьютерной информации, а именно к базе данных, содержащей паспортные данные жителей Костромской области. Защитники оппозиционера уверены, дело против него носит явно политический и заказной характер. Как пишет Илья Яшин, кандидат от демократической коалиции на выборах в Костромскую областную думу, делом Андрея Пивоварова занимается отдел по особо важным делам Следственного комитета по Костромской области. По словам Яшина, руководитель его предвыборного штаба невиновен. У Пивоварова появилась возможность уточнить данные людей, подписавшихся за Парнас, и 27 июля он обратился к одному из сотрудников полиции с просьбой проверить указанную информацию. Полицейский, как пишет Илья Яшин, пригласил Пивоварова в свой служебный кабинет, после чего в помещение вошли оперативные сотрудники МВД и задержали обоих. Сотрудница избирательного штаба Парнаса в Костроме Полина Немировская в интервью «Радио Свобода» пояснила, в штабе уверены, в действиях Андрея Пивоварова нет состава преступления.
Преступление, квалифицируемое по статье 272, часть 3, считается завершенным с момента, когда в результате доступа к базе случилась модификация, ее копирование, блокирование, либо уничтожение. То есть, если ни одного из этих последствий не наступило и умысла на их преступление не было, сам по себе доступ к базе не является уголовным преступлением. Соответственно, даже в релизе Следственного комитета написано, что Андрей, да, получил доступ к базе, но при этом никаких других действий с ней не произвел. Наша позиция в том, что Андрей не совершал никаких преступлений, состав преступления в его действиях отсутствует, и мы будем бороться за то, чтобы отпустили как можно скорее.
А что будет сейчас с избирательной кампанией? Насколько вот эта история скажется на ваших возможностях дальше продолжать избирательную кампанию?
Избирательную кампанию мы, естественно, в любом случае продолжим. Пока что вот у нас идет процесс подготовки подписи к сдаче, которым, в принципе, занимается юрист. Сейчас именно организационная потеря Андрея – это то, что мы можем пережить. Потом избирком будет 10 дней решать, зарегистрировать нас на выборах или нет. Соответственно, все это время как бы мы еще работаем автономно, что-то делаем, собираем подписи на городской список и так далее. А потом уже, ну, конечно, мы надеемся, что Андрей за это время отпустит, но если его не отпустят, то мы как бы все равно все взяло свою ответственность, состоятельные люди. И Андрей так выстраивал работу, что как бы у каждого была своя вот зона ответственности, и каждый за нее полностью отвечал. А он был главным над всеми, отвечал за всех. Если мы идем по худшему варианту развития событий, мы в любом случае сможем продолжить избирательную кампанию, и все будем работать.
Говорила Полина Немировская. На сайте Change.org создана петиция, адресованная министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с требованием освободить Андрея Пивоварова. Ее уже подписали более 900 человек. В Магадане же, где от демократической коалиции в местную думу баллотируются в том числе и сотрудник фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, 29 июля рабочая группа избиркома рекомендовала отказать партии Парнас в регистрации. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» руководитель штаба Дмитрий Крайнев, рабочая группа пригласила эксперта, который пришел к выводу, что часть предоставленных подписей сфальсифицирована. Крайнев пояснил, что окончательное решение избирком будет принимать на заседании 1 августа. Однако в его исходе руководитель штаба не сомневается. Парнасу в регистрации откажут.
23 июля мы еще сдали подписи в избирком. Избирком надолго взял паузу. Мы подозреваем, что эта пауза была связана с тем, что не знали, как нам отказать. Мы, в отличие от Новосибирска, применили новую технологию по проверке наших подписей. Мы проверили каждую подпись через систему Госвыборы. И поэтому справка ФМС, которую предоставили, она показала, что у нас всего лишь 4,4% брака. То есть заведомо ниже 10%, после которых можно уже отказывать в регистрации. Это поставило, очевидно, в тупик Новосибирск, Магаданский избирком. Рабочая группа была назначена на последний возможный день. Вошли нехитрым, таким простым дедовским способом. Призвали магаданского эксперта, который долго смотрел на подписи и в третьей попытке начал браковать так называемые цепочки, рисованные подписи одним человеком. В итоге получилось так, что к рисованным эксперт отнес подписи, которые собирали лично мы. Я, как руководитель штаба, также он признал несколько подписей кандидатов, которые сходили сами по домам и собирали эти подписи. Самое интересное, что все эти подписи мы отправляли в Новосибирск на проверку графологу. И графолог никаких претензий не было. Зато эксперт забраковал больше 16%, и общий процент брака составил 22%. Вообще, эта ситуация, конечно, просто анекдот. Мы сдали 614 подписей. Эксперт придрался там к чуть больше десятку подписей. Просто смешно, не выдерживает никакой критики. Весь процесс нашего сбора был предельно открыт. Ну, неоднократно демонстрировали, как мы собираем подписи. С нами ходило магаданское телевидение, и вдруг выясняется, что мы зачем-то в наши суперидеальные подписи добавили каких-то рисовок. Все совершенно понятно. Мы своими действиями загнали магаданский избирком в ситуацию, когда нас необходимо регистрировать. Поэтому пришлось привлекать такие технологии.
Что вы дальше собираетесь делать?
Мы сначала должны пообщаться с избиркомом напрямую, когда будет проходить заседание 1 числа. Я, правда, предполагаю, что, скорее всего, нам будет дан отказ на избирательной комиссии. Если магаданский избирком нас не регистрирует, мы обжалуем Центральную избирательную комиссию и дальше сначала Магаданский областной, а потом Верховный суд. Но наша ситуация, она просто уникальна. Сейчас нет никаких объективных данных, даже цифр или еще что-то. Просто мнение эксперта, который посчитал, что подписи слишком похожи на другую.
Говорил Дмитрий Крайнев. Два дня назад в Новосибирске представителям Парнаса также отказали в регистрации, забраковав собранные активистами подписи. В знак протеста руководитель штаба Леонид Волков и активисты Егор Савин и Сергей Бойко объявили голодовку, которая продолжается до сих пор. Политолог Дмитрий Орешкин уверен, власть боится допускать представителей оппозиции к выборам.
Это никакая не местная инициатива, хотя бы потому, что в 3 из 4 регионов, пока мы не знаем про Калужскую область, демократическую коалицию условно и последовательно гнобит. Действительно, это, несомненно, не то чтобы прямая команда сверху, а считанное движение бровей и щек первого лица. Это уже финальная стадия ужаса, когда страх нерациональный, он уже такой инстинктивный. Ну и есть чего бояться, потому что достаточно вспомнить, как Навальный выступил на выборах мэра и показал себя вторым по значимости внутримосковским политиком. Две основные причины страха. Одна вот такая инстинктивная, это что поднимут волну оранжевых революций. Что само по себе довольно глупо, потому что честные выборы к оранжевым революциям не ведут. Второе, более рациональное соображение. Если людям, таким как Навальный, дать трибуну, так он так сумеет сказать, и такое сумеет сказать, что большим начальникам это совершенно не захочется слышать. И поэтому вот из такого иррационального страха и рациональных соображений, что лучше его напугать, посадить и показать, кто в доме хозяин, это тоже такую, надо иметь в виду, демонстративную составляющую, чтобы все знали, что без нашего разрешения из-под лавки не выпустят. Это совершенно предсказуемо, во-первых. Во-вторых, совершенно органично для этой системы власти, которая построена на монополии. И, в-третьих, это бесперспективно.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что существует распоряжение о том, чтобы не допускать оппозицию к выборам, сообщает РИА Новости. 13 сентября 2015 года в единый день голосования в России пройдут выборы глав субъектов федерации и региональные выборы депутатов законодательных органов. Представители демократической коалиции намерены принять участие в выборах в Новосибирской, Магаданской, Костромской и Калужской областях. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Убийство в Зимбабве американским охотником знаменитого льва Сесила, считавшегося символом местного национального парка Хванге, вызвало возмущение во всем мире. Два зимбабвийца, причастных к гибели животного, привлечены к уголовной ответственности по обвинению в браконьерстве. Перед судом, возможно, предстанет и застреливший животное американец. 13-летний Лев Сесил, любимец местного населения и иностранных туристов, обладатель, вызывавший всеобщее восхищение черной гривы, был убит 1 июля у границы национального парка Хванги на западе Зимбабве, куда его с охраняемой территории выманили мертвым животным, привязанным к автомобилю охотников. Личность убийцы была установлена быстро. Им оказался опытный охотник, дантист из американского штата Миннесота Уолтер Джеймс Палмер. Американец, заплативший за сафари более 50 тысяч долларов, заявляет сейчас, что был уверен в получении его проводниками всех необходимых разрешений. Он выразил глубокое сожаление в связи со случившимся, отметив, что понятия не имел об известности льва Сесила и о том, что это животное было предметом научных исследований сотрудников Оксфордского университета. Палмер также заявил, что с ним уже связались представители как американских, так и зимбабвийских властей, и он готов оказать помощь следствию. Наказание за нелегальную охоту и браконьерство в Зимбабве предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сопровождавшим американца зимбабвийскому белому профессиональному охотнику Тео Бронкорсту и местному землевладельцу Онесту Ндлову уже предъявлено обвинение в браконьерстве. В заявлении властей города Виктория Фоллс, расположенного на водопаде Виктория вблизи парка Хванги, отмечается, что у обоих не было никаких разрешений на отстрел льва. А именно Сесил был вообще фактически полудомашним животным, с горечью заявил журналистам Эммануэл Фундира, президент Ассоциации туроператоров Зимбабве. Как рассказали сотрудники управления охраны окружающей среды Зимбабве, Палмер выстрелил в Сесила, на которого был направлен луч прожектора, стрелой из арбалета. Однако рана оказалась несмертельной, и лев убежал. Через 40 часов браконьеры вновь обнаружили зверя, застрелили его из винтовки, отрубили голову и содрали шкуру, а тушу оставили на месте. Как выяснилось, убийцы пытались уничтожить ошейник Сесила, в котором находилось устройство, позволяющее определить его местонахождение. Судя по всему, охотники поняли, что убили не того льва и хотели замести следы. Однако вмонтированный в ошейник передатчик продолжал передавать сигнал GPS, и останки Сесила были вскоре обнаружены. Как отмечает Джонни Родригес, руководитель управления охраны окружающей среды Зимбабве, в этой трагической истории также страшно и то, что Сесил был отцом нескольких львят, которые, как знают специалисты, теперь будут убиты другим львом, ставшим главой прайда.
Природа так устроена, что теперь придет новый вожак, убьет всех львят, чтобы самки опять захотели иметь потомство и таким образом продолжить собственный род. В этом главная трагедия.
Уолтер Джеймс Палмер довольно известный в охотничьих кругах человек. Он охотился с арбалетом на леопардов, буйволов, носорогов, лосей и других крупных животных. В 2008 году он признался в убийстве в штате Висконсин черного медведя Барибала, также сказав на суде, что полагался на профессионализм сопровождавших его проводников и был уверен в законности этой охоты. Тогда он был приговорен к 1 году испытательного срока. Гибель льва Сесила спровоцировала всеобщее возмущение. Твиттер и страницу Палмера в Фейсбук заполонили гневные комментарии. В память об убитом животном люди стали возлагать цветы и мягкие игрушки у офиса в пригороде Миннеаполиса, где Палмер ведет свою врачебную практику. Дантист приостановил работу и сейчас не появляется на публике. Петиция с требованием привлечь охотника к ответственности мгновенно собрала в интернете почти 100 тысяч подписей. Американский актер Рики Жерве, который не раз язвительно высказывался в адрес всех охотников, написал в своем твиттере: «Это было сделано не ради еды. Это даже не ради стрельбы или приготовления консервов. Тут речь идет о возбуждении от убийства, ментальном», говорит один из возмущенных защитников животных, называющий себя судья Тим Блэк.
«Вы выстрелили из лука, но не убили его, а потом преследовали много часов и убили из ружья с большого расстояния. Это, по-вашему, называется охота? Это хладнокровное убийство. Я, видимо, должен быть рад, что вы стреляете в животных, потому что люди такого типа, как вы, могут увлечься другими играми, если бы это было легально. Кто знает, что бы вы сделали? У вас есть деньги, чтобы куда-нибудь уехать, и вы уехали, чтобы убивать беззащитных животных. Мне кажется, что вы бессовестный садист, господин Палмер. И вы бы, если бы могли, убили бы беззащитного человека, вот что я думаю. Я приговариваю вас быть ненавидимым во всем мире теми, кто знает об этой истории».
В адрес Палмера поступают сейчас и прямые угрозы. В Зимбабве, а также в ЮАР, Намибии и многих других странах Южной и Восточной Африки охота на львов и других животных из знаменитой «Большой африканской пятерки» разрешена при условии покупки очень дорогой лицензии на отстрел. Причем официально убивать разрешается только тех животных, которые уже не могут дать потомство. В частности, в мае этого года охотник из Техаса застрелил старого носорога, заплатив за лицензию $350 000. В среду, 29 июля, президент Ассоциации профессиональных охотников ЮАР предложил пересмотреть на ближайшем годовом собрании организации принципы охоты на львов. 95% львов, которых убивают охотники в ЮАР, не дикие животные. От 6 до 8 тысяч львов сейчас выращиваются на приблизительно 150-200 фермах специально для организации охоты, приносящей колоссальную прибыль. Эти животные, совершенно не знающие дикой природы и не умеющие в ней жить, выпускаются на волю за 3-4 дня до начала охоты. Ассоциация охотников ЮАР теперь выступает хотя бы против такой практики. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его сегодняшний факт. Известному китайскому художнику-диссиденту Ай Вейвею власти Китая наконец вернули заграничный паспорт. Без этого документа и возможности покинуть страну активист жил 4 года. Паспорт был изъят во время его 80-дневного тюремного заключения, которое вызвало резонанс в мировом сообществе. Ай Вейвей был одним из проектировщиков Олимпийского стадиона в Пекине «Птичье гнездо». В 2008-м он провел расследование после сильнейшего землетрясения в провинции Сычуань, когда погибли около 5000 детей. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Ай Вейвея задержали в пекинском аэропорту 3 апреля 2011 года, когда он собирался вылететь в Гонконг, откуда он мог покинуть пределы Китайской Народной Республики. Потом о его местонахождении ничего не было известно в течение нескольких дней, и жена художника обратилась в западные средства массовой информации. Только после этого китайские власти официально сообщили, что Ай Вейвей находится под следствием по делу о неких экономических преступлениях, неуплате налогов и каких-то финансовых нарушениях. Мастерскую Ай Вейвея обыскали 50 офицеров полиции. Ай Вейвей – очень известная фигура в современном художественном мире, причем, может быть, в меньшей степени в Китае, чем за его пределами. Журнал Art Review поставил его в год ареста на 13-е место в списке самых влиятельных фигур современного искусства. Олимпийский стадион «Птичье гнездо» в Пекине строили известные швейцарские архитекторы Херцог и Демерон, и именно они пригласили Ай Вейвея. Инициатива шла со швейцарской стороны. Ай Вейвей был нанят консультантом. Но известно, что Ай Вейвей выступал потом против проведения Олимпиады в Пекине. Он даже дистанцировался от этого проекта, сказав: «Я не хочу к этому иметь отношения, я никогда не фотографируюсь на фоне этого стадиона, хотя меня об этом многократно просили». Но когда у него спросили, почему он, собственно, принял участие в проекте, он сказал: «Я люблю дизайн». Ай Вейвей вел расследования, связанные с коррупцией и нарушениями прав человека, в том числе и при подготовке к Пекинским играм. Но самым резонансным было расследование, которое он предпринял после того, как при землетрясении в провинции Сычуань в 2008 году были полностью разрушены несколько школ, в этих школах погибли дети. Ай Вейвей выяснял, каким образом строились эти школы и почему они, как карточные домики, развалились при подземных толчках. Это вызвало крайнее негодование в Пекине, поскольку скандал выплеснулся за пределы Китая. Ай Вейвей устраивал одну из своих выставок в Германии и на фасаде музея укрепил несколько сот детских рюкзаков. Это был символ памяти погибших детей, тех, кто был погребен под руинами сычуаньских школ. Художник приезжал на место трагедии, и там его однажды жестоко избили полицейские. Он потом лечился в Германии. В знак протеста против халатности китайских властей Ай Вейвей отказался участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине и рассказал о результатах расследования зарубежным средствам массовой информации. В 2011 году Ай Вейвей провел в заключении почти 3 месяца, в основном в одиночной камере. Его сторонники назвали это похищением. Ай Вейвей в интервью BBC сказал, что в заключении почти сошел с ума.
Оказаться в таком положении, в положении заключенного, даже несмотря на то, что ты слышал множество историй от других заключенных, которые, правда, совершенно не похожи на твою, это все равно, что полностью отсечь твою прошлую жизнь. Ты отделен от семьи, все предметы вокруг тебя для тебя совершенно чужие. Весь твой жизненный опыт, накопленная мудрость, даже эмоции оказываются совершенно бесполезными. Ты не можешь возражать, ты не можешь общаться так, как ты привык это делать. Это очень сложный момент. Ты находишься в состоянии полной неопределенности. Ты не знаешь, как с тобой поступят. Нет ни одного человека, способного защитить тебя. Ты не можешь встретиться с адвокатом, ты не можешь позвонить семье. Ты во всем ограничен. Тебе страшно.
Позже Ай Вейвею предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и оштрафовали на 2 миллиона 400 тысяч долларов. Эту сумму диссиденту помогали собирать его друзья по всему Китаю и за рубежом. Когда начались волнения в арабском мире несколько лет назад, Ай Вейвей был одним из инициаторов демонстраций в Китае с требованием перемен, но эти демонстрации были очень быстро разогнаны и подавлены. Его имя также упоминалось среди тех, кто предпринял попытку выехать в Норвегию, участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира, находящемуся в тюрьме китайскому правозащитнику Лю Сяобо, но власти КНР не позволили Ай Вейвею это сделать. Возвращение заграничного паспорта стало довольно большой неожиданностью для Ай Вейвея, который 4 года не мог покидать пределы КНР и был вынужден свои выставки и инсталляции на Западе организовывать удаленно. Еще большей неожиданностью, по его словам, стал для него тот факт, что власти, возвращая паспорт, не выдвинули никаких условий. Ай Вейвей собирается первым делом посетить Германию, где живет его сын.
О новых поворотах в судьбе китайского художника-диссидента Ай Вейвея рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. На этом мы завершим итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.